Спускаясь в ущелье, путники были удивлены, насколько скупа и неприветлива была эта земля. Леса здесь были угрюмы и темны, поселения полуразрушены, люди хмуры и печальны. Они были похожи на тени, из которых выпили всю кровь. Когда ближе к вечеру путники вошли в столицу ханства, город Каземат, им навстречу из переулка выскочила растрепанная женщина и кинулась в ноги принцу. «Помогите!» — закричала она, обливаясь слезами. «Бандиты украли моего ребенка и грозятся его убить, если я не заплачу за него выкуп. Они дали мне сроку до заката». «А какой выкуп просят злодеи?» — спросил принц. 200 монет». «Не волнуйся, бедная женщина, мы спасем твоего ребенка», — ответил принц и раскрыл перед нею свой кошелек, в котором блеснуло серебро. «Столько денег хватит?» — спросил он, подавая ей 10 серебряных монет. «Хватит, мой спаситель!» — воскликнула та и, забрав деньги, удалилась. Но не успели путники свернуть за угол, как на них накинулась целая шайка разбойников, у которых на головах были надеты мешки с прорезями для глаз. «Караул! Грабят!» — закричал Юсуф. Но все было тщетно. Разбойники избили их палками и ограбили их, а затем скрылись в проулке. Тут из-за угла показалась ханская стража. Принц с Юсуфом кинулись им навстречу. «Помогите, нас ограбили!» — закричали они. «Кто вы такие?» — спросил главный в отряде. «Мы путешественники», — ответил Юсуф. «Мы направляемся в страну Пальмиру, что расположена на плато Сульфиры, где возвышается прекрасная гора Нерида, чтобы побеседовать с мудрецами, живущими на ее вершине. А вы заплатили налоги за то, что идете по земле великого и могущественного хана Бахтирана?» — спросил всадник. «Мы не знали, что за это нужно платить», — ответил принц.
«Как вы смеете оправдываться? Вы что, не знаете, что должны отвечать только «да» или «нет»?» — вскричал всадник.
«А ну-ка, заковать их в цепи!» — приказал он стражникам. «За что вы нас арестовываете?» — удивился принц. «Нас обокрали, а вы еще и сажаете нас в тюрьму. Вот за это и сажаем, что вы сами виноваты в том, что всем подряд доверяете», — ответил главный. «Я не раз уже убеждался на своем веку, что добрым быть небезопасно», — сказал Юсуф принцу, когда их усадили на повозку, набитую узниками. «Самый изощренный вид мошенничества — это обман, использующий чужое милосердие. Тем он и ужасен, что в результате наказывается не худший из смертных, а лучший, и не за грехи, а за желание безвозмездно помочь ближнему». Вскоре повозка выехала на площадь, забитую народом. Оказалось, что все эти люди были нарушителями законов и дожидались своего приговора от судьи, который сидел посреди площади на деревянном помосте, установленном перед огромным мрачным зданием, в котором находилась тюрьма. Выгружая пленников из повозки, конвоир сказал принцу: «Вам повезло, сегодня вас будет судить сам Тиранбах».
«А кто он такой?» — спросил принц у одного из нарушителей. «Да что вы, с луны свалились!» — зашептал тот, оглядываясь на стражу. «Да это же самый главный сборщик податей, правая рука нашего хана Бахтирана.
Говорят, что у него богатств больше, чем у самого хана. Но чем же провинились все эти люди?» — удивился принц. «В нашей стране нетрудно провиниться, ведь таких налогов, как у нас, нет нигде в мире. Вы слыхали, что на прошлой неделе ввели налог на смерть?»
«Что это за налог?» — удивился Юсуф.
«Если у кого-нибудь в семье умрет родственник», — принялся объяснять нарушитель, «то его наследники обязаны будут платить правителю налог за то, что дали ему умереть».
«Ничего глупее не слышал», — воскликнул принц. «Тише ты, парень», — зашипел на него собеседник. «С тех, кто нарушает тишину, взимают дополнительный налог. Но если нам удастся остаться без приговора до заката, нас отпустят по домам».
Принц с опаской оглянулся по сторонам, но было уже поздно. Двое стражников спешили к нему, расталкивая толпу. «Это ты кричал?» — спросил один из них. «Это был не он, а я», — решил взять на себя вину принца старый Юсуф, надеясь, что стражники отнесутся к нему более милосердно из-за его возраста.
«Ах ты, старый осел!» — толкнул мудреца в спину стражник. «Сейчас ты у меня получишь!» С этими словами он пинками погнал Юсуфа к помосту.
«Постойте!» — крикнул им вдогонку принц. «Это кричал я!»
«Ах, тебе тоже не терпится получить приговор!» — воскликнул второй стражник и погнал к помосту принца.
Тем временем Тиранбах, который был толст, точно огромный арбуз, обтянутый шелками и кружевами, восседал на подушках посреди площади и вершил свой суд над одним из крестьян. «В чем виновен этот человек?» — спросил он у обвинителя, стоявшего у помоста и принимавшего устные объяснения стражников. «Он посмел пасти свою козу в среду на правом берегу реки, когда по средам положено пасти коз на левом».
«Ну что ж», — сказал Тиранбах, — «это большое нарушение, наносящее ущерб нашему государству. Я приговариваю этого человека к штрафу в 500 фуринов. «Но послушайте», — вскричал крестьянин, — «в нашем селении на левом берегу реки уже не растет ни одной травинки».
«Как ты смеешь нарушать тишину, негодник?» — воскликнул Тиранбах. «За это преступление я назначаю тебе еще 300 фуринов».
«Но у меня нет денег», — возразил крестьянин. «В таком случае в качестве наказания ты должен будешь работать в рудниках в течение 2 лет».
Услышав такой строгий приговор, толпа ахнула, а стражники увели несчастного в переполненную повозку, в которую собирали приговоренных для отправки на рудники.
Управившись с крестьянином, стражники вытолкнули вперед принца и Юсуфа.
«В чем виновны эти двое?» — спросил Тиранбах, лениво изучая обвиняемых.
«Они виновны в том, что их обокрали, а еще в том, что не заплатили налоги, и в том, что дважды за сегодняшний день нарушали тишину».
«О, это большие преступления», — сказал судья.
«И много ли денег у них украли?»
«Не знаю», — пожал плечами обвинитель. «Так спроси у них, глупая ты голова», — воскликнул Тиранбах. «Или я должен за тебя это делать?»
«Много ли денег у вас украли?» — ткнув принца в бок, спросил перепуганный обвинитель.
«Много», — ответил принц, — «20 серебряных монет».
«Ах, вы разбойники!» — вскричал Тиранбах, замахиваясь на обвиняемых палкой. «Как вы посмели отдать в чужие руки столько денег, вместо того, чтобы заплатить ими налоги в государственную казну? Отправить их на рудники без разговоров!» — крикнул он страже. «На 10 лет!»
Стражники тут же схватили принца с Юсуфом и повели их к тележке, но тележка была переполнена новоиспеченными каторжниками, и обвиненных отвели в тюрьму, где посадили в камеру, в которой было так тесно, что негде было яблоко упасть.
Очутившись в камере, старый Юсуф, не в силах больше держаться на ногах, присел на пол, но тут же услышал окрик тюремщика.
«Ты что, старик, еще год каторги захотел? Ты не знаешь, что в камере сидеть не положено?»
Юсуф с трудом поднялся на ноги, и принц подставил ему свое плечо, чтобы мудрец не упал.
«А вы что, носы повесили?» — крикнул стражник другим заключенным. «Или вы не слыхали, что сегодня наш правитель, могущественный хан Бахтиран, приказал, чтобы все в его ханстве были счастливы? Улыбайтесь!»
«Легко сказать, улыбайтесь», — проворчал в полголоса один из заключенных, когда тюремщик отошел в сторону.
«Легко улыбаться нашему хану. Уж он-то действительно счастлив».
«А вы слыхали», — зашептал второй, — «что дворец Бахтирана сделан из золотых зеркал, за которыми он прячет свое истинное обличье. Говорят, он так толст, что не может самостоятельно пошевелиться, и у него полно слуг, которые купают его и одевают, разглаживая его огромные жировые складки. А еще говорят», — зашептал третий, — «что через свои зеркала Бахтиран может видеть все, что творится в любой части его дворца. А еще он с Тиранбахом придумал новые налоги. Налог на каждый день жизни и налог на право болеть и умереть».
«Что же это за правитель, который беспощадно губит свой народ?» – удивился принц.
«Тирания – это самая лучшая система правления, так любит говорить наш хан», – со вздохом ответил первый заключенный. «А Тиранбах считает, что только беспрекословное повиновение и послушание – основа процветания государства», – вздохнул второй.
«Задавили нас налогами, людям ничего не остается, как бросать свои дома и убегать в горы».
«Что поделать, жить-то всем хочется», – вздохнул следом за ними третий.
«Вот и я говорю, что и нам надо бежать, пока нас не посадили на цепь в руднике.
Потом оттуда не убежишь, всю жизнь на цепи просидишь, пока не сдохнешь», — сказал первый.
«Да уж», — вздохнул второй, — «в нашей стране никто с каторги не возвращается».
«Но как же мы убежим?» — спросил принц.
«Погоди, увидишь», — сказал третий заключенный и, подойдя к двери, принялся звать охранника.
«Чего кричишь?» — спросил стражник. «Или хочешь, чтобы тебе срок прибавили?»
«Я сразу понял, что лишь на одного тебя могу положиться и доверить свою главную тайну», — шепотом сказал заключенный стражнику.
«Завтра меня должны отправить на каторгу.
А у меня в заветном месте припрятан мешок золота».
«Мешок золота?» — заблестели глаза у стражника. Его воображение уже принялось рисовать миражи неслыханного богатства. «Скажи, где он, и я найду его для тебя», — предложил он.
«Я был бы рад твоей помощи», — ответил хитрец.
«Да я не могу тебе рассказать, где находится это место, потому что сам не точно помню. Вот если ты меня выпустишь на часок, то я принесу тебе мешок».
«Ну хорошо», — сказал стражник, — «только смотри, не обмани меня».
Он открыл двери, и узники тотчас затащили его внутрь камеры и, связав его, покинули тюрьму. Принц с Юсуфом направились снова в горы, тогда как другие заключенные разошлись по своим домам. Наутро, обнаружив связанного стражника, Тиранбах направил солдат прочесать все леса. За ночь принцу с Юсуфом удалось уйти далеко от города, но всадники вскоре обнаружили их и у речной долины направили своих коней им наперерез. Спасаясь от погони Тиранбаха, беглецы свернули к реке, ища переправу. Вскоре они заметили большое дерево, упавшее через реку. Принцу не составило бы никакого труда перебраться по нему на другой берег. Но Юсуф был уже стар для таких переходов, и юноше пришлось помогать ему во время переправы. И вот, когда им оставалось сделать последние усилия, мудрец оступился и, балансируя руками, начал терять равновесие. Принц Аир, не раздумывая, кинулся ему на помощь. Он схватил старика за руку и выдернул его на берег, но при этом сам полетел в реку. Поток подхватил его и понес с бешеной скоростью. Сначала принц пытался бороться с течением, но силы быстро покидали его, и тут он вспомнил слова учителя. «Бесполезно бороться с течением. Мудрец дождется подходящего момента, когда представится возможность выбраться на берег». Аир перестал сопротивляться реке, и вскоре она миновала ущелье и спокойно потекла по расщелине, где ему удалось без труда выйти на берег. Пока он отдыхал на камнях, к нему подоспел Юсуф. «Я рад, что вы целы и невредимы», — сказал он, — «и благодарен вам за помощь, но давайте поторопимся. Слуги Тиранбаха близко, к тому же начинается гроза, и оставаться в низине опасно, поэтому нам нужно поскорее выбраться на возвышенность». Они двинулись к расщелине, заросшей густой зеленью, и вдруг на высоте в 2 человеческих роста заметили вход в пещеру. «Давайте переждем грозу в пещере», — сказал мудрец, и Аир охотно согласился. После падения в реку принц сильно замерз, и Юсуф решил разжечь костер. Поблизости они нашли сухое дерево и развели в пещере огонь. Снаружи громыхала гроза, хлестал ливень, и раскаты грома колокотали над их головами, словно намеревались обрушить каменные своды. Но внутри пещеры было уютно и сухо. Но вдруг принц почувствовал под собой воду и вскочил на ноги. «Учитель, вода!» — воскликнул он. Дно пещеры было неровным и располагалось под уклоном, уходящим вглубь горы. А гроза была настолько сильной, что потоки воды хлынули внутрь нее и не только намочили наших путников, но и погасили костер. Выхватив из костра тлеющие головешки, принц с мудрецом взобрались на каменный уступ и в свете молнии наблюдали, как прибывает вода. Оставаться на уступе было опасно, и они стали подниматься выше, двигаясь в направлении выхода. Неожиданно принц обнаружил небольшое отверстие в стене, служившее входом в подземный лабиринт. Путники пролезли в отверстие и ощупью стали пробираться по лабиринту в надежде отыскать другой выход. Они двигались в кромешной темноте уже дольше часа. Ход то сужался, то увеличивался в размерах. Вся гора дрожала от раскатов грома, и они своими телами ощущали ее дрожь. «Может, мы зря сюда забрались?» — спросил принц Юсуфа. «Не лучше ли нам вернуться?» «Пожалуй, вы правы», — ответил Юсуф. Они повернули обратно, но тут случилось непредвиденное. После очередного раската грома гора задрожала, и на головы путникам посыпались камни. Они присели, прикрывая головы руками, а когда обвал кончился, обнаружили, что путь к выходу завалило, и им пришлось двигаться дальше по коридору, уходившему под гору. Двигаясь еще около получаса, они заметили, что камни стали излучать необычный голубоватый свет, а температура горы начала постепенно повышаться. Вскоре они оказались в небольшом каменном мешке, завершившем коридор. «Неужели мы попали в западню?» — воскликнул в отчаянии принц. Он был еще слишком молод и полон сил, чтобы без борьбы расстаться с жизнью. «Неужели таков замысел Всевышнего, чтобы забереть нас в этом подземелье?» «Наверное, вы правы», — сказал спокойно Юсуф. «Замысел Всевышнего не в этом. Иначе мы давно бы тут задохнулись от недостатка воздуха. И хотя камнепадом завалило вход, здесь достаточно чистого воздуха. Очевидно, мы находимся над большой пещерой, и нам надо бы осторожными». «Так что же мы должны сидеть и ждать, пока не умрем от жажды или голода?» — спросил принц. «Не лучше ли нам вернуться к завалу и попробовать разобрать его?» «Погодите, Ваше Величество, попробуем осмотреться здесь», — сказал мудрец и принялся простукивать камни, к чему-то прислушиваясь. Затем он начал осторожно разбирать камни под монолитной плитой, уходившей под свод каменного колодца. Но его опасения были напрасны, плита держалась прочно. «Пожалуй, в этом месте мы сможем найти проход», — сказал мудрец. «По-видимому, обвал здесь произошел недавно». Принц принялся помогать Юсуфу. Они работали несколько часов, сменяя друг друга, но все же им удалось расчистить себе путь, и, миновав завал, они оказались в просторном коридоре. Когда они вышли из коридора, их взгляду открылась диковинная пещера огромных размеров, сверкавшая сталактитами и сталагмитами. Пещера была освещена мягким сиреневатым светом, струившимся отовсюду. Залюбовавшись невиданной красотой, беглецы вдруг заметили за прозрачными колоннами сталактитов какие-то тени, которые приняли вначале за привидения. Однако, приглядевшись, они увидели прекрасных девушек, похожих на морских сирен. Они были совершенно наги, но их волосы были так длинны, что заменяли им одеяние. «Кто эти удивительные создания?» — спросил принц Аир своего спутника. «Это обитательницы пещер Симфиды», — сказал старик. «Я слышал о них от своего деда. Осторожнее, принц, не смотрите им в глаза, иначе вы уже не сможете отвести своего взгляда». Но его предупреждение опоздало. Принц уже смотрел в глаза одной из Симфид и был очарован. «Как она прекрасна!» — шептал он. Симфиды увлекли принца за собой вглубь пещеры, а Юсуф на расстоянии последовал за ними и укрылся в одном из гротов. Он знал, что пока Симфиды не заберут у принца все силы, взывать к его разуму было бесполезно. Тем временем обитательницы пещеры привели Аира в сказочный уголок, где сталактиты имели столь причудливые формы, что напоминали прекрасную беседку, сиявшую всеми цветами радуги. А мелодичный шум капающей воды создавал неповторимую музыку. Симфиды уложили принца на базальтовое ложе и начали вокруг него свой танец. Никогда в жизни принц не видел таких танцев. Он был на вершине блаженства, и когда он был в состоянии наивысшего экстаза, одна из симфид приложила свою ладонь к его губам, и через из нее забрала все его силы. Принц в изнеможении упал на ложе. Он не мог пошевелиться и был на грани обморока, как вдруг прямо над ним возник огромный монстр, похожий то ли на паука с щупальцами, то ли на мохнатого спрута. Спрут обвил своими щупальцами все тело принца и начал его выкручивать. Принц закричал от ужаса и боли, но вдруг спрут ослабил свою хватку и, выпустив свою жертву, уполз в глубокую расселину. Не понимая, что стало причиной его спасения, принц огляделся и обнаружил своего спутника, мудрого Юсуфа. «Давайте я вам помогу», — сказал мудрец, поднимая голову принца и протягивая ему флягу с водой. «В этой пещере течет волшебный источник, его вода может оживить даже мертвого». Принц сделал несколько глотков, и действительно силы стали возвращаться к нему. «Но как же ты смог справиться с чудовищем?» — приходя в себя, спросил он Юсуфа. «Это было несложно», — ответил старец, — «я вонзил ему осколок базальта в голову, но нам нельзя здесь оставаться, мы должны спешить». Он помог подняться принцу, и они двинулись по одному из коридоров, надеясь, что он выведет их на поверхность. Однако вскоре оказалось, что этот проход ведет не вверх, а вниз. Постепенно воздух начал нагреваться, в нем появился едва уловимый запах серы, но возвращаться назад путники побоялись и решили положиться на волю Всевышнего. Через некоторое время коридор вывел их на площадку, возвышавшуюся над огромной долиной, бывшей когда-то кратером вулкана, где теперь разместился странный город. Множество грязных улочек, словно мелких речушек, впадало в огромную площадь, где вокруг бившего фонтана расположилось около двух десятков шатров, откуда доносились звуки музыки и веселья.